Шароев глянул на своих молчавших до сих пор министров-кардиналов. «Берите его, коллеги, он ваш». Неизвестно, чего хотел добиться Пентарх, отдавая Соболева соратникам президента. Скорее всего, он решил еще раз оценить его возможности. Если бы Матвей смекнул это, он смог бы отделаться более легко, сделав вид, что уступает силе кардиналов. Однако он принял чужие невыгодные условия и начал бой слишком поздно, осознав свою ошибку. Сдвоенный рапорт обоих министров обрушился на него, как удар дубиной. Потемнело в глазах, дыхание перехватило. Остановилось сердце, в ушах поплыл комариный звон. Тело потеряло плотность, превратилось в глыбу снега. Однако деформация энергетических оболочек Матвея не была фатальной. Уже через доли секунды психика его перешла на другую частоту, в измененное состояние миоза, уплотнила индивидуальные поля и ответила контрударом, заставив кардиналов уйти в глухую защиту и на время прекратить собственные атаки. Но им не повезло изначально, потому что их противником был не просто посвященный, а воин пути, спонтанность реакции которого и знание универсальных боевых техник позволяли ему применить тактику, максимально выгодную в каждом конкретном случае. Матвей, не дожидаясь повторных психофизических нападений, атаковал министров в физическом плане, сразу изменив ситуацию в свою пользу. Махмуд Салтанов никогда не занимался воинскими искусствами, хотя оружием владел профессионально, как и всякий чеченец. Он теперь реагировал на атаку Соболева как боевик, выхватывая из-под полы черкесский пистолет. Матвей поэтому достал его первым, передавая смертельный импульс Космек ударом в шею. Этим ударом убить посвященного, владеющего приемами лечения и очищения организма от любых ядов и воздействий, было невозможно. Однако на восстановление требовалось время, и министр иностранных дел перестал быть опасен. Иное дело Борс. Министр безопасности тоже не особенно хорошо знал искусство боя, но все же когда-то изучал всякие системы и реагировал быстрее. Матвею понадобилось исполнить сложный танец текучих переходов и отклонений. Борс успел достать берету и начал стрельбу, пока он не вышел на дистанцию максимальной действенности приема и не вбил в висок кардинала гвоздь. Удар из русбоя костяшкой указательного пальца и тоже с выплеском энергии Космек. А потом ему показалось, что на него упала гора и расплющила в тонкий кровавый блин. Пентарх Шароев не стал демонстрировать свое воинское умение, обрушив на психику Матвея мощнейший фрустирующий рапорт силы Галлап с ориентацией заряда на медленную смерть соперника. Матвею удалось отбить рапорт поворотом психического зеркала защиты и даже поупираться в пространстве астрала, куда вылетела его душа, посопротивляться лавине внешнего воздействия. Но к личному излучению пси-поля Пентарх добавил разряд глушака, чтобы уж наверняка добить сопротивляющегося, и сознание Матвея вылетело из тела, как теннисный мяч от удара ракетки, тихо улеглось на островке защитных психических структур организма, который Пентарх не разглядел. Матвей не знал, что его атаки окончились для соратников Шароева плачевно. Махмуд Салтанов вынужден был лечить разорванную шею и сломанную ключицу, что далось ему с трудом. Салману Борзу досталось больше. Импульс смертельного касания был так силен, что едва не привел к летальному исходу. Спасло министра только вмешательство Шароева, озадаченного столь очевидным проявлением силы человеком, из-за которого земную реальность вынужден был посетить сам Пентарх Удди, замыкающий пятерку архонтов, иерархов высшего уровня. Поэтому Шароев не стал добивать Соболева, а велел отнести его в свой личный бункер под дворцом, имеющий специальную камеру-одиночку для особо почетных гостей. Оса в бутылке из-под пепсиколы зажужжала, пытаясь выбраться, но попала в остатки жидкости и замолкла. Матвей, видевший ее попытки инфразрением, снова усмехнулся. Он сейчас тоже напоминал осу в бутылке, но в отличие от нее почти не имел свободы маневра. Ей, чтобы освободиться, достаточно было добраться до горлышка бутылки. Ему предстоял гораздо более трудный путь. Тонкая струйка свежего воздуха коснулась ноги. Матвей сосредоточился на восприятии окружающего мира. Сначала он осмотрел камеру инфразрением и нашел дверь. Стальной прямоугольник высотой в 2, шириной в 1 метр и толщиной в 20 сантиметров. Такую дверь трудно пробить даже из пушки, не говоря уж об отсутствии таковой, или перочинным ножиком. Дверь не была герметичной, струйка воздуха сочилась в тонкую щель под ней. Кроме входной обнаружилась еще одна дверь, потайная, замаскированная под стену. Стены камеры были сложены из отесанных каменных глыб и не давали сомневаться в их прочности. Тогда Матвей перешел на ультрафиолетовый диапазон зрения, почти ничего не давший исследователю место заключения, потом на радиоволны и восприятие электромагнитных полей. Мрак помещения сменился на причудливое призрачное свечение стен, плавно меняющее оттенки, искажающее очертания предметов. Потайная дверь при этом светилась сильнее входной, но изнутри камеры открыть ее было нельзя. Ручной и механические приводы были установлены за ней в узком коридорчике с клетью лифта. Перейдя на гиперзрение, Матвей отчетливо разглядел и коридорчик, и трубу лифта, и механизмы, управляющие приводами. На мгновение все померкло перед глазами узника. Организм, еще не восстановившийся полностью, сопротивлялся активному энергопотреблению. Пришлось дать телу и мозгу отдых, уходя в медитационный транс и сократив до минимума потребление кровью кислорода. Если бы кто-нибудь сейчас вошел в камеру и осмотрел пленника, он решил бы, что тот умер. Температура тела упала до 30 градусов, пульс не прощупывался, сердце работало в ритме 5-6 ударов в минуту. Легкие не дышали. Вышел из транса Матвей через 2 часа, сразу почувствовав себя бодрым и полным сил. Но для определения своего положения ему был нужен выход в астрал, а этого он как раз сделать не мог из-за риска обнаружения кардиналами Союза Трех, наверняка контролирующими всплески пси-полей на своей территории. Тогда он пошел другим путем, сосредоточился на миозе, открывая душу экстатическому восприятию информации и энергии ментала, и стал пробовать открыть двери. Обнаружить себя при этом он не боялся. Его мозг в данном случае служил лишь приемной антенной, настроенной на определенный личный диапазон вибраций ментала. Однако состояние миоза ему удалось поддерживать всего несколько минут, на большее не хватило сил. Все-таки он был еще очень слаб и не собрал всего себя в одно целое, в личность. Слишком сильной оказалась темная передача, кодирующая программа Пентарха, с одной стороны дезорганизующая волю, с другой, в случае попыток неподчинения, приказывающая Соболеву умереть. Ему удалось отстроиться от приказа умереть, но еще долго предстояло очищать глубины психики от шлаков влияния этой злобной программы. И все же сдаваться Матвей не собирался. Даже в положении осы в бутылке он мог сопротивляться, просто надо было сконцентрировать постоянно расплывающуюся волю, разбудить резерв сил и начать действовать. Пентарх долго ждать не станет, спустится вниз, чтобы убедиться в смерти соперника. Или в его воскрешении. А еще одной кадоновой атаки Матвей выдержать уже не сможет. В 9 часов вечера по своим внутренним часам он начал второй этап борьбы за жизнь. Механизмы, управляющие дверями, не были заблокированы. Можно было попробовать их включить дистанционно. Дверь, ведущую к лифту, оттуда, скорее всего, в покое президента, Матвей оставил на потом. Ее включение наверняка контролировалось из кабинета Шароева, а преждевременно привлекать его внимание не хотелось. Поэтому пленник занялся металлической дверью, имеющей с той стороны кнопку включения. В принципе, он, наверное, смог бы на пределе желания и возможностей просунуть руку сквозь металл в районе расположения кнопки, но не знал, как воспользоваться оказавшейся снаружи кистью. В бесплотном состоянии, то есть состоянии резонанса колебаний атомов и молекул руки с атомами металла, палец должен был пройти сквозь кнопку, не вдавив ее. А как сделать его плотным отдельно от всей кисти, Матвей не имел понятия. Проанализировав эту возможность, он решил действовать иначе и сосредоточился на электрическом контуре кнопки включения. Очень сильно мешало то обстоятельство, что дверь была из стали. Она экранировала электромагнитные поля и гасила электростатические заряды. Лишь спустя полчаса Матвей обошел это препятствие, создав участок, свободный от блуждающих электронов, и образовав ложную цепь включения. Привод двери загудел, дверь медленно сдвинулась с места, образовала 10-сантиметровую щель и остановилась. В лицо Матвею брызнул показавшийся нестерпимо ярким свет, а в щель на него глянул охранник с отвисшей челюстью, на которого включение двери произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Не получив подтверждения команды, дверь начала закрываться, и Матвей едва успел передать охраннику рапорт подчинения и приказать ему открыть дверь. Охранник, превратившийся на время в зомби, подчинился. Матвей оказался в тесной каморке с единственным стулом и столом, на котором лежала кипа журналов. Дверь из каморки в коридор тоже была заперта, но она уже не могла быть для пленника непроходимым препятствием. «Везет всегда тем, кто подготовлен», – назидательно сказал Матвей, тупо застывшему Верзиле в черном комбинезоне. «Снимай мундир». Через несколько минут он переоделся, затолкал охранника на свое место, напялив на него свой костюм, придал лицу сходство с лицом парня и открыл дверь в коридор. Он не собирался идти выяснять отношения с кардиналами Чеченского союза неизвестных, а тем более с Пентархом. Он хотел просто уйти по-английски из дворца и также тихо убраться из Чечни. Уже закрывая за собой дверь, Матвей вспомнил о бутылке с пепси-колой, вернулся, выпустил осу, еще раз подивившись, как она умудрилась проникнуть в подземный бункер. И в этот момент, словно гигантская пушистая лапа, мягко придавила его к полу камеры. Матвей напрягся, сбрасывая с себя эту лапу, и понял, что Пентарх разгадал намерения пленника.